Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская. И у нас в гостях Алексей Варламов.
Наше досье.
Алексей Варламов родился в Москве. В 1985 году окончил МГУ, филолог, писатель, исследователь истории русской культуры 20 века, доктор филологических наук и профессор Московского государственного университета, член Союза писателей России, автор более 40 книг, лауреат престижных литературных премий, в том числе Патриаршей литературной премии, постоянный автор серии «Жизнь замечательных людей», уже изданы книги о Михаиле Пришвине, Андрее Платонове, Александре Грине, Михаиле Булгакове, Григории Распутине, Алексее Толстом. В этом году вышел новый роман Алексея Варламова «Мысленный волк», действие которого происходит в один из самых острых периодов российской истории с 1914 по 1918 год.
Алексей Николаевич, как вас лучше представить, как писателя или как биографа?
Ну, жизнеописание – это часть писательской биографии моей, часть моего ремесла, часть того, что я делаю. Я не вижу большого противоречия между своими книгами художественными и биографическими.
Фантазируете, скажите честно?
Нет. Вот что точно совершенно нет, я не фантазирую. Это мой принцип, что в биографиях все должно быть строго документально. Вот. Ну и что? Ну, строго документально. Это не значит, что это не литература. Просто документальная литература. Вот есть человек, который прожил свою жизнь. Вот передо мной стоит задача рассказать своему читателю о том, как этот человек прожил жизнь. Моя задача сделать это максимально честно, максимально объективно, максимально полно и максимально интересно. Дальше необходимо найти те средства, те способы, с помощью которых эти задачи могут быть выполнены. Наполовину это состоит из того, что делать надо, наполовину из того, что делать нельзя. Ну вот, я только сейчас, правда, на самом деле об этом говорю. Я когда пишу, я об этом не думаю. Это вы из меня выуживаете теперь эту информацию. А так, ну, понимаете, меня всегда интересовала человеческая судьба, вот как некое законченное произведение от момента рождения до момента смерти человека. И в художественной прозе у меня довольно много вот таких романов жизнеописаний, где вымышленные герои, но все равно осмысляются их судьбы. И в документальной прозе то же самое. Задача рассказать про то, как человек прожил свою жизнь.
А что касается цикла «ЖЗЛ», кто вам ближе из ваших героев? Кто-то ближе или все равны?
Ну, все равны, но все очень разные. Я так вам скажу, что, наверное, самый такой дорогой для меня человек из тех, о ком я писал, это Андрей Платонов. И это была поэтому самая сложная биография. Вот.
Почему?
Потому что он, конечно, самый сложный из них, ну, просто как человек самый сложный. Это самая сложная, самая загадочная личность. Потом про него достаточно мало известно. Потому что были писатели, которые, ну, не понимали, что они великие писатели, они не просто жили, они жили и оставляли след в литературе и в истории. И они были как бы в центре литературной жизни. И, соответственно, мы имеем много ярких, интересных свидетельств, мемуарных, дневниковых, эпистолярных о них. Ну, классический пример – Алексей Николаевич Толстой. Угу. Вот, литературный генерал во всех смыслах этого слова. А Платонов – такой литературный партизан, про него ничего не известно. Он прожил жизнь скрытную, незаметную. Он не любил, наоборот, литературную жизнь. Он не любил писателей. И о нем очень мало чего достоверно известно. А когда вы читаете его прозу, вы... Вот для меня, на самом деле, стимул был. Вот кем был человек, который это написал? Вот написал «Котлован», там, «Чевенгруд». Что было в голове у этого человека? Какой у него был характер? Какие у него были привычки? Меня всегда это занимало. Я не знаю, удалось мне там... решить этот вопрос или нет, но в любом случае это была книга, которую я писал особенно тщательно, особенно долго. Я ни одну книгу не писал так долго, как книгу о Платонове, хотя, ну, скажем, когда я начинал писать книгу об Алексее Толстом, я о нем не знал ничего, кроме того, что знает среднестатистический человек. Но Толстой как будто помогал себя писать. Вот я просто чувствовал такой попутный ветер, mm-hmm. такой пасьянс, который складывался. А Платонов не помогал себя писать. Может быть, даже где-то сопротивлялся этому. Поэтому в ходе этой работы выстраиваются какие-то личные отношения с каждым из персонажей, и это тоже очень интересно. Это часть моей кухни, но это хорошая кухня.
А почему же именно Платонов вам ближе, хотя он не помогал себя писать, а сопротивлялся даже?
Мне он очень нравится как писатель. Мне безумно нравится его интонация. Даже вот не язык. Все говорят, платоновский язык, это все правильно. Но я очень люблю его интонацию. Я вообще больше всего в прозе люблю интонацию. Для меня как бы вот интонация – это самое высшее достоинство писательского ремесла. И платоновская интонация, на мой взгляд, обладает каким-то совершенством. Она обладает какой-то притягательностью. Вот Платонов – это был тот писатель, которого я прочитал в студенческие годы, наверное. То, что выходило здесь, в Советском Союзе, вполне вот такие легальные подцензурные вещи. Но я помню, «Реку Потудань». Вот когда я начал читать «Реку Потудань», трава опять отросла по дорогам гражданской войны, или там, не помню точно эту фразу, по обочинам. Я просто пропал, ну, как в воронку меня втянул, и я, надо сказать, интуитивно сопротивлялся тому, чтобы писать его биографию, потому что мне казалось всегда, что для биографии необходимо, ну, определенное отстранение пишущего от того, о ком он пишет. Потому что, ну, любая биография – это всегда скелет в шкафу. В любой биографии всегда есть какие-то темные места, которые нельзя обминуть, потому что, ну, задача рассказать всю правду, какая есть. А правда бывает разная, в том числе и горькая правда, и неприятная. Но одно дело, когда ты пишешь про человека, которому ты не то чтобы равнодушен, но все-таки на каком-то отдалении находишься. И другое дело, когда ты пишешь про человека, которого ты воспринимаешь, ну, самонадеянно было бы с моей стороны сказать, как там, какого-то родственника, не в этом дело, но который вот, ну, который тебе очень как-то близок, дорог в течение многих лет, а мало ли что скроется в этой биографии, я ж не знаю, и что я буду делать?
Как дальше жить с этим?
У меня есть долг перед читателем. Я не могу отскрывать от читателя даже какие-то вещи неприятные. Потому что, ну, это такой профессиональный кодекс, если хотите.
А можно спросить, как вы выбираете героя для следующего тома ЖЗЛ? Самостоятельно или получаете задание редакции?
Конечно, это предмет переговоров с издательством. Конечно, прежде чем начать писать книгу, я заключаю договор с издательством. И, конечно, прежде чем заключить договор с издательством, мы сидим и думаем, нужно это издательству или не нужно, нужно это мне или не нужно, какая книга, что, почему. Вот, и это индивидуально я могу рассказать про каждую из написанных мной книг. Но я немножко вот еще возражаю против вашего определения «следующий том». У меня все-таки нет задачи там писать том за томом. Просто так получилось, что да, я вот написал несколько этих книжек, и все эти писатели очень разные, о ком я писал. Их объединяет то, что они все были так или иначе современниками. Они жили примерно в одну эпоху. И они прожили очень разные судьбы. Но меня интересовал сюжет, общий для них, для всех. Это были люди, которые воспитаны в одной системе ценностей, дореволюционной. Это люди в той или иной степени Серебряного века. Ну, Платонов меньше, но остальные мои герои точно, да. И потом вот этот Серебряный век и эти судьбы оказались брошены, опрокинуты в жесткую советскую эпоху. И, собственно, вот этот вот конфликт, вот это столкновение ценностей Серебряного века с ценностями советского времени, это то, о чем я пишу.
А вот ваш последний роман «Мысленный волк» тоже касается этой тематики. Скажите, что, по вашему мнению, происходит с обществом в начале 20 века, что позволило так изменить историческую траекторию России?
Мне кажется, что была взломана вот некая безопасность России. Был взломан некий такой нравственный заборчик. Я не могу сказать, что он был уж очень могучим, что это была какая-то там великая крепостная стена, но все-таки мне кажется, что у каждого человека в России, ну или у многих людей, живущих в России, у подавляющего большинства, был определенный кодекс, был определенный свод и понимание того, как можно поступать, как нельзя, было ощущение своей принадлежности к исторической традиции, к православной традиции. А в начале 20 века все это оказалось взломано, все оказалось перевернуто, размешано. И вот, как справедливо заметил профессор Преображенский, разруха не в клозетах, а в головах. И поэтому вот катастрофа 17-го года, прежде чем она произошла наяву, она свершилась именно в головах, в сознании многих русских людей, прежде всего русских интеллигентов. И поэтому я написал вот этот вот роман, собственно, это роман о русской интеллигенции Серебряного века, эпоха, которую, с одной стороны, я очень люблю, она меня притягивает, я много ею занимаюсь, а с другой стороны, я понимаю все ее ловушки, все ее опасности. Вот об этом я написал роман.
Неужели это так просто взять и сломать нравственный код целой нации?
Это было очень сложно. Я думаю, что операция по взлому вот этого русского нравственного кода, она продолжалась в течение многих столетий. И у меня в романе там прямо одна из частей, третья часть моего романа, она как раз начинается с таких историй осовских размышлений, которые я влагаю в уста, или в мысли, точнее, одного из своих героев, о том, что да, пытались давно взломать Россию. Все страны мысленный волк покорил. Одна Россия оставалась. Но в конце концов было найдено средство, с помощью которого русская вот эта вот безопасность, русская эта защита была взломана. И, на мой взгляд, как бы одним из таких орудий взлома оказался Фридрих Ницше. И, собственно, вот это вот ницшанство, которое проникло в Россию и которое просто захватило, парализовало русские умы, вот это было такое явление мысленного волка. Так что это роман в том числе о русском Ницше.
А сейчас эта проблематика актуальна, как вы считаете?
Да, я думаю, эта проблема актуальна и сейчас. Может быть, сейчас она в меньшей степени связана с Ницше, но то, что мы испытываем очень сильное давление и извне, и изнутри, и то, что у нас в обществе явно сейчас снова наступает какая-то такая предреволюционная разруха.
Прям так?
Мне кажется, что да. Мне кажется, что какая-то смута в головах, она у нас есть.
У интеллигенции или у широких слоев общества?
У меня такое ощущение, что сейчас интеллигенции уже не осталось. Ну, просто не осталось. Сейчас что-то другое вместо интеллигенции.
А вот что вместо нее?
Ну, с одной стороны, вот эти вот пресловутые офисные работники. С другой стороны, все-таки раньше интеллигенция во многом как бы покоилась на учителях, профессуре, врачах, которые понимали высокое предназначение своего труда. А сегодня, когда сфера образования превратилась в сферу обслуги, мы так и говорим, образовательные услуги, медицинские услуги, еще какие-то услуги, то вот мне представляется, что человек, который оказывает услуги, это уже не интеллигент, это что-то другое. Поэтому интеллигенции сейчас нет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире программа «Светлый вечер» с Алексеем Варламовым, писателем и историком, который, в числе прочего, является автором целых 6 книг серии «Жизнь замечательных людей». Алексей Николаевич, как вы думаете, лет эдак через 100, кто будет представлять наше время? Кому будут посвящены книги цикла ЖЗЛ?
Нет, я тоже об этом, кстати говоря, думал, что сегодня есть довольно много хороших писателей, о которых вряд ли будут написаны биографии, просто потому что у этих писателей особых биографий нет. Ну, ничего такого не происходило, чтобы делать биографию. Я не хочу называть конкретные имена, чтобы кого-то там обижать, потому что, может, человеку обидно будет, что он хороший писатель, а биографию про него в серии ЖЗЛ никто не напишет. Вот. И вообще, мне кажется, что сегодня гораздо меньше интересных личностей, таких вот ярких личностей, кои были в России 100 лет тому назад. Вот. Но, тем не менее, если говорить о писателях, мне это просто ближе, я могу немножко наблюдать за литературной жизнью, то, конечно, там, биография Захара Прилепина или Эдуарда Лимонова или там, Дмитрия Быкова, она может быть очень интересной.
Там же все лежит на поверхности. Люди сами о себе пишут в соцсетях, выкладывают фотографии, составляют статьи в Википедии.
Ну, в Серебряном веке занимались всем тем же самым, только у них не было таких средств, а, в принципе, вот эта вот идея некого самопиара такого, она, в ней нет ничего нового, поэтому это меня как раз меньше всего смущает. То, что вы говорите, лежит на поверхности, но так вот и задача биографа заключается в том, чтобы нырнуть с этой поверхности в глубину и увидеть, что под этой поверхностью таится.
Скажите, а тиражи серии ЖЗЛ в последнее время уменьшились вместе с общей тенденцией, или эти книги также популярны?
Ну, если бы везде тиражи росли, а у серии ЖЗЛ тиражи вдруг стали бы падать, то, наверное, можно было бы бить тревогу конкретно серии ЖЗЛ и говорить о том, что там что-то делается не так. Вот. Но поскольку тиражи падают у всех, то я бы не сказал, что документальная проза и серия ЖЗЛ, в частности, здесь чемпион. Тут-то как раз тиражи за последние, ну, лет 10 сильно не упали. То есть книга выходит, как правило, стандартным тиражом 5000 экземпляров сейчас. Вот. А дальше бывает там второй, третий, четвертый тираж, кому как повезет. Но это даже зачастую зависит не только от того, хорошо или плохо книга написана, это зависит от того, кто является героем. Есть люди, которые привлекают общественное внимание, даже плохо написанная книга все равно будет раскуплена. А есть очень хорошо написанные книги, но не так интересен ее герой. Вот, поэтому тут зыбко очень все с тиражами.
Вы знаете, у нас в эфире «Радио Вера» идут дневники Пришвина, и оказалось, что многим слушателям они даже как-то в диковинку. Вам не кажется, что Пришвин забыт несправедливо?
Мне лично за всех обидно, не только за Пришвина, хотя, ну, наверное, мне за него особенно обидно, поскольку он для меня был таким первым моим героем, это был первый писатель, о ком я написал. И, кстати, когда я писал роман «Мысленный волк», а «Мысленный волк» — это во многом такой вот попытка перевести как раз документальную прозу в художественную, уж коль скоро мы об этом говорили, и это роман, который в той или иной степени суммировал то, что я делал в биографическом жанре. И я как бы думал, кого из моих героев документальной прозы взять в художественную. И Пришвин оказался первым. И, собственно, в моем романе «Мысленный волк» Пришвин один из главных персонажей. И, может быть, даже я писал этот роман в том числе за тем, чтобы напомнить людям про Пришвина не только через документ, но и через вымысел. Тем более многие могут возмутиться, сказать, что Пришвин был не такой. Ну, так и замечательно. Узнайте, какой он был на самом деле. Прочитайте те самые дневники, которые есть на радио «Вера». Вот. И сегодня просто время такое, когда люди хотят легких ответов на сложные вопросы. Вот мы включаем телевизор, какой-нибудь ток-шоу. Там что самое главное? Выдать какую-то эффектную формулировку и сорвать аплодисменты той небольшой массовки, которая там сидит. И все настроено вот на это. Вот быстро, энергично, емко. Я не ругаю, не критикую, просто я понимаю такой формат телевидения. Такой формат нашего времени. Но Пришвин абсолютно не вписывается в этот формат. Он на сложные вопросы дает сложные ответы. Долгие, развернутые, с интересными примерами, с ассоциациями. И очень немногие из современных слушателей, зрителей, читателей готов к такому серьезному, вдумчивому разговору.
Его можно назвать христианским писателем?
Я вам так скажу. Это был человек, который, как очень многие русские люди, воспитанный в христианской системе ценностей в XIX веке просто в силу своего рождения, в юности от веры, от церкви отшатнулся. Кто куда? Пришвин сначала отшатнулся в марксизм, потом он отшатнулся в сектантство, его очень интересовали различного рода секты, которые были на Руси. Он много об этом писал в начале XX века. И, собственно, большевизм и Октябрьская революция поначалу воспринималась им как русское сектантство. Вот. У него были очень непростые отношения с церковью в 20-е и в 30-е годы, но в конце жизни можно достаточно определенно говорить о том, что он вернулся в лоно церкви. И поэтому в этом смысле он стал христианским писателем. То есть история жизни Пришвина, он хорошо очень это осмыслял, это история того, как человек ушел из дома, где-то блуждал, а потом домой вернулся. И этим домом, конечно, была для него церковь, вера.
А вообще, насколько справедливо говорить о христианской литературе как о неком особом течении в художественной литературе?
На мой взгляд, абсолютно неоправданно. Это просто не выдерживает никакой, на мой взгляд, такой вот теоретической критики, умозрительной критики, хоть я ее и не люблю. На самом деле, вы называете Пушкина христианским писателем?
Нет.
А почему? Пушкин написал самое христианское произведение русской литературы — роман «Капитанская дочка». На мой взгляд, более христианского в русской литературе просто никогда не было создано.
А он еще «Гаврилиаду» написал.
Он написал «Гаврилиаду», у него тоже была своя эволюция. Вы хотите, чтобы человек был христианским писателем с пеленок и никуда не шатался, вот твердо шел по дороге? Может быть, так бывает в каких-то других сферах жизни, в том числе в религиозной, в церковной. Может быть, бывает. Но в литературе так точно не бывает. В литературе не бывает писателя, которого бы не шатало, которого бы не искушало, не было бы борений, сомнений. Я думаю, они и у всех людей даже в монастырях есть, просто ну, там есть дисциплина, устав, подчинение, послушание, руководство и прочее, прочее. Вот в литературе с этим сложнее. И человек, который не пройдет, вот, грубо говоря, через Гаврилиаду, не напишет вам «Капитанскую дочку».
А антихристианская литература бывает?
Я думаю, это понятие более определенное. И она бывает. Я не думаю, что она может быть художественно совершенной, просто потому что все-таки, как мне кажется, творчество по натуре занятие такое вот...
Созидательное.
Созидательное, да, христианское. И антихристианская литература, она будет не творческой, а она будет такой паразитирующей на творчестве. Это будет какой-то такой ядовитый гриб, который вырос на каком-то таком подгнивающем дереве. Вот. Но... какие-то сознательные антихристианские стратегии, в том числе в русской литературе Серебряного века, вот в той самой эпохе, которой я занимался и которую там много где описывал, я думаю, это было, да, конечно. Не хочется вешать такие вот ярлыки, это антихристианская литература, но совершенно очевидно, что очень многие произведения, написанные такими лидерами русского декаденства, там, Мережковского того же возьмем, они не то чтобы антихристианские, Ну, просто, ну, вот я, например, немножко занимался биографией, там, Гиппиус, Мережковский. Они занимались тем, что они устраивали такие литургические троебратства, то есть они полностью отменяли литургию традиционно, они придумывали свою литургию, придумывали свои литургические чины, то есть они хотели просто заменить русскую церковь.
А что позволяет сохранить духовность в литературе? Что спасает?
Ну, хороший вопрос. Хороший вопрос. Ну, вера, конечно. Вера, жизненный опыт, страдания, я думаю. Знаете, как вот есть такая легенда, но мне кажется, она очень истинная. Как Мережковский пришел к Достоевскому, вот уже Достоевский был на излете лет своих, а Мережковский был молодой, и спрашивал совета, как ему жить, как ему писать. И Достоевский сказал ему, страдать надо, молодой человек, страдать. Вот, мне кажется, во многом такая подлинная страдальческая жизнь, которая для многих русских писателей была свойственна, вот я думаю, духовность коренится где-то там.
Алексей Николаевич, в 2012 году вы сказали, что Патриаршая премия по литературе – это своего рода возрождение русской литературы. А расскажите подробнее, что вы тогда имели в виду?
Ну, я могу сказать, но я боюсь, что мы сейчас, может быть, не уложимся в тот формат, который у вас есть. У меня вот как бы есть некое соображение по поводу, кстати говоря, может быть, и христианской литературы, и Патриаршей литературной премии.
У нас есть 2,5 минуты до перерыва.
Ну, 2,5 – это нормально. Так вот, у меня какая всегда была мысль, как раз это в продолжении о том, там, христианский писатель Пушкин или не христианский. Вот, на мой взгляд, русская литература XIX века, она вся христианская. И с этой точки зрения и Пушкин, и Лермонтов, и Гоголь, и Достоевский, и Лев Толстой, за исключением там, своей публицистики поздней, и Лесков, и Островский – все это абсолютно христианские писатели. Вот как говорят, душа по натуре христианка, так русская литература по натуре христианка. Но некий парадокс русской литературы XIX века заключается в том, что, будучи христианской по сути, она была очень далека от русской церкви. Вот заметьте, что в русской классике XIX века вы почти не найдете изображения церковной жизни. Вы почти не найдете обычной жизни верующих людей. Не найдете ярких образов священников, монахов. Конечно, вы мне сейчас возразите, есть
Возражу.
Гоголь, есть Достоевский,
да.
Братья Карамазовы, есть Лесков, там, мелочи архиерейской жизни соборяне, но даже эти великие произведения не отражают в полной мере присутствие церкви в реальной русской жизни. Все равно русская церковная жизнь была намного богаче, чем ее изображение в русской классике. Все равно русская классика такой. Вот самый для меня яркий пример – это роман «Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского, который все мы проходили в советской школе, за что советской власти большое спасибо. Потому что для меня с Достоевского и с этого романа, вот я был там ребенок, атеист, пионер, комсомолец, для меня с этого романа начался вот какой-то путь сюда. Потому что, когда я этот роман прочел, вот я этот вот такой советский глупый мальчик вдруг понял, что без Бога нельзя. Вот Соня Мармеладова говорила Раскольникову, как же я без Бога буду? И меня это так поразило, настолько проняло, что все вот эти вот рассказы про Володю Ульянова и прочее, чем наспичкали в советское детство, все как шелуха отпало. Вот Сонечка с этим. Но в романе «Преступление и наказание» есть Бог, там нет церкви. Нету. Там нет священника, там приходит священник безымянный на одну минуточку, чтобы конфузливо удалиться, когда помер Мармеладов, Екатерина Ивановна этому священнику что-то выговаривает. То есть все вопросы о духовной жизни Достоевский в этом романе решал вне церкви, в «Бесах нет церкви». В «Войне и мире» — это энциклопедия русской жизни в прямом смысле этого слова — нет церкви. В «Евгении Онегине», который, прошу прощения, Белинский тоже называл энциклопедией русской жизни, нет церкви. В «Мертвых душах», в «Ревизоре» нет церкви.
Исторический период такой.
Какой период? Церковь-то была, а они все проходили мимо нее. Они не брали ее в свой этот художественный мир. Она почему-то была им не нужна. Да, потом, конечно, говорят, единственное исключение — Лесков. Вот Лесков был человек, но и то он изображал церковный мир очень своеобразно, на самом деле. Там мелочи архиерейской жизни, вспомните, еще какие-то вещи.
Но это же симптоматичная литература, она не сама по себе существует.
Литература так или иначе описывает вот то вещество, из которого состоит жизнь. Вот русская жизнь во многом состояла из церкви, из присутствия церкви в русской жизни. Ее было много, церкви. Было много церквей, было много верующих людей, на улицах ходили священники, монахи, дети изучали закон Божий в школе, но много было церкви. Но в литературе такое впечатление, как будто в России церкви нет. Поэтому вот русская классика XIX века так изящно легла в советскую программу. Там даже вырезать ничего не надо было. Зачем?
В программе «Светлый вечер» Алексей Варламов, и мы продолжим разговор после небольшого перерыва.